ओम नमो भगवते वासुदेवाया।
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 Сегодня у нас восьмое по счету занятие по теме книги Шри Кишопанишад. Сегодня мы сделаем обзор трех мантр, 12, 13 и 14. Постепенно мы приближаемся к ее завершению. Здесь 18 мантр всего. Итак, это философская книга, которая показывает нам, почему мы должны быть преданными. То есть в целом, конечно, эта литература такая для начинающих людей. Можно сказать, что мы изучаем два типа духовной литературы. Почему человек должен быть преданным? Почему? Вот. И преданным кого он должен быть? Это литература как-то вот, Ишопанишад, Бхагавадгита. И есть литература для тех, кто понял, почему он должен быть преданным. Теперь литература из области, как нужно быть преданным. То есть уже технология процесса. Вот. И к этой сфере уже относятся такие книги, как «Никогда преданность, нектар наставлений», вот, так называемые тантры. Тантра – это обозначает методика, как стать преданным. Вот это тантра обозначает. То, что сейчас говорят про тантру – это ерунда всякая. Тантра обозначает методика просто. Как стать преданным, если хочешь. Вот. Итак, Ишопанишад – это философское произведение, в которые входят основные, так сказать, выводы философские, ведические. И это показывает, почему мы должны стать преданными и преданными кого мы должны стать. Вот, потому что преданность, в общем-то, качество хорошее. Вот, мы знаем, что собака тоже предана человеку, и люди любят собаку за ее преданность. Вот, то есть преданность есть, преданность каким-то идеалам у человека может быть. Вот, но эта преданность может быть направлена на то. Итак, на что нам нужно направить свою преданность и так сказать, почему это самое лучшее. Мантра 12. Антхамтама правишанти ясамбути мупасате татобуяйвате тамо яусамбутаямрата. Перевод. Те, кто поклоняется полубогам, попадут в темнейшие области невежества, но еще в большей степени относятся к тем, кто поклоняется безличному абсолюту. Комментарий Шрилы Прабхупады. Санскритское слово «асамбхути» относится к тем, кто не является независимым. Абсолютная личность Бога есть самбхути, то есть абсолютно независимый. В Бхагавадгите абсолютная личность Бога описывает себя так. «Я высшая причина всех причин, я высшая причина всех тех сил, которыми обладают полубоги, великие мудрецы и мистики». И поскольку силы, которыми они наделены, ограничены, им очень трудно понять, как с помощью моей внутренней энергии я являюсь в облике человека. Все философы, великие мудрецы и мистики пытаются отличить абсолют от относительной реальности с помощью своих ничтожных умственных способностей. Однако таким образом они не могут пойти дальше отрицания относительности и не в состоянии постичь какой-либо положительный аспект абсолюта. Определение абсолюта через отрицание несовершенно. Такие определения через отрицание побуждают человека формировать свою собственную концепцию, и он воображает, что абсолют должен быть лишен формы и качеств. Но такое отрицание не что иное, как относительная форма, как относительные формы и качества, взятые со знаком минус. И потому сама эта концепция также относительна. Такая концепция абсолюта в лучшем случае может привести человека к осознанию безличного излучения Бога, называемого Брахманом. Но с ее помощью невозможно подняться на уровень сознания Бхагавана, личности Бога. Такие мыслители не знают, что Кришна является абсолютной личностью Бога, и что безличный Брахман – это ослепительное сияние его духовного тела, а параматма, сверхдуша – его всепроникающее проявление. Не знают они и того, что Кришна имеет вечную форму, исполненную вечного блаженства и знания. А подчиненные полубоги и великие мудрецы ошибочно считают его одним из могущественных полубогов, а излучение Брахмана принимают за абсолютную истину. Но преданные Кришны, которые целиком посвящают себя служению Ему, могут познать Его как абсолютную личность, источник всего сущего. Такие преданные постоянно с любовью служат Кришне, источнику всего сущего. Ом Агьяна Тимирандасья Агьянанджана Шалакая Чакшуру Миритамина Тасмайши Гураве Намаха. Итак, Сегодня мы прочитаем мантры 12, 13, 14. Мы делаем обзор. То есть мы не погружаемся во все, так сказать, мельчайшие детали. Для этого есть книга. Книгу каждый сам может почитать. А наша задача состоит в том, чтобы это все связать в такую вот единую целостную картину. Итак, вот эта мантра 12, она почти полностью повторяет мантру 9. Давайте вспомним, прочитая 9 мантру. Те, кто совершенствуется в невежественной деятельности, попадут в темнейшие районы невежества. Однако еще хуже те, кто совершенствует так называемое знание. Это была мантра 9. А теперь просто мантра 12. Те, кто поклоняется полубогам, попадут в темнейшие области невежества. Но еще в большей степени относятся к тем, кто поклоняется безличному абсолюту. Похоже. Да. То есть, что это значит? Для чего такое повторение в такой маленькой книжке всего из 18 мантр состоящих? Это повторение нужно для того, чтобы дальнейшим образом прояснить все эти вещи, что очень важно, к чему мы поклоняемся, что есть знание, что есть невежество, вот, потому что мир это не просто, так сказать, некая вот горизонтальная плоскость, иди куда хочешь, без разницы. А мир это в первую очередь вертикаль. Есть то, что выше, есть то, что ниже. Вот, и поэтому есть процессы, есть знания, которые поднимают нас наверх, а есть такие вещи, которые опускают нас. Поэтому не все равно. Если мы представляем себе мир, что, так сказать, вот, что вверху, что внизу, какая-то пустота, и все, что мы имеем, вот некую плоскость, так сказать, которую можем расползтись тут и что-то такое делать, то тогда, может быть, да, какая разница. Вот, нас никогда не было и нас никогда не будет. Поэтому какая разница, что делать вообще, чем заниматься между этими двумя точками небытия? Нас никогда не было и никогда не будет. Действительно, нет никакой разницы, чем заниматься. Поэтому говорит, все относительно, какая разница. Вот, но когда мы знаем, что мы вечно были и вечно будем, и что мир вертикален, на самом деле, что есть вещи возвышающиеся, вещи опускающие, вот теперь есть разница, чему мы поклоняемся, что у нас за знание в голове, какая программа установлена, вот, к чему мы должны прийти, что благоприятно, что неблагоприятно. Итак, разница между этими двумя мантрами, 9 и 12, лишь в том, что невежество, здесь разница с поклонением полубогам, а так называемое знание, которое было в 9 мантре, сравнится с поклонением безличному абсолюту. Здесь говорится, что поклоняющиеся полубогам попадут в темнейшие области невежества. Это что значит? Это не ад. Это не ад. Темнейшие области невежества обозначают, что все у них там, в общем-то, хорошо, на райских планетах, замечательно. Они там цветут и пахнут. Почему это называется невежеством? Это называется невежеством, потому что у живого существа складывается впечатление, что он, ну, конечно, не бог, ну, почти бог, полубог. Вот. И это вроде бы на чувственном уровне очень приятно. В чем проблема, так сказать? Никаких проблем нет, почему мы должны это ругать? Почему здесь так жестко говорится, что это темнейшее районы невежества? Потому что в этом радостном райском царстве, к которому стремятся многие верующие на самом деле, у живых существ осталось такое впечатление, что вот так вот можно, так сказать, наслаждаться. И идея бхакти в их сердцах практически не зарождается. Они знают, что там какой-то где-то Бог есть, но, в общем-то, они заработали свое наслаждение, и у них нет идеи какого-то, так сказать, чувственного наслаждения, вернее, у них нет идеи какой-то жертвенности, они очень эгоистичными становятся. То есть особенность чувственного наслаждения состоит в том, что он делает человека очень эгоистичным. Буквально, так сказать, вчера я смотрел третью серию этого сериала «Вишвамитра». Вот, и там, значит, описывается, ну, такая ситуация, когда, значит, один этот бывший кшатрия Вишвамитра, он бросил вызов мудрецу Васиштхе Брахману, сам решил стать Брахманом, стал совершать такие аскезы и так далее. И, в общем-то, очень с большой решимостью действовал, настолько, что трон самого Индры, так сказать, закачался. Вот. Индра пытался его всячески сбить с панталыку, этого Вишвамитру ничего не получалось, ну и вступила, так сказать, в действие стандартная техника. Вот какая-то, значит, подослали такую очень красивую, но гордую мадам. Вот, Вишвамитра ее быстренько проклял, вот, обратил ее в камень, и все, она, сказать, лежит спокойно, больше не выступает. Вот, тогда к нему подослали более смиренную, вот такую, которая там не говорила, вот он, я пришла, там человек он демонстрировала, она вообще тише воды, ниже травы, и к стопам припадает, молитву ему возносит, вообще из себя ничего такого не представляет, хотя там красавица, так сказать, писаная, Менака. Вот, и она завоевала его не нахраписто, вот так что называется, а очень тонко, таким своим смирением, такой мягкостью, кротостью. Вот, и Вишвамитра дрогнул. Вот, и когда, значит, все у них там уже по плану Индры произошло, у них родилась дочь замечательная, Шакунтала. Вот, и тут, значит, такая ситуация, что Индра приходит, говорит: Менака, возвращайся на райские планеты, мне без себя там скучно. Ты тут самая первая красавица, танцовщица. Она говорит: я мать, тут, значит, какие райские планеты, у меня семья, все. Значит, Вишвамитра, мой муж, я его люблю, все замечательно, все хорошо. То есть она как бы заигралась, погрузилась в процесс, и действительно все это понравилось. Вот. Но Индра сказал: ты помнишь судьбу той, вот, которая до тебя была? Видишь, камушек лежит, вот это она. Ты хочешь повторить? Вот. То есть я тебе говорю, либо ты возвращаешься, либо ты тут рядом, видишь, так сказать, это, камушка лежишь. Вот. И она со слезами на глазах приходит к Вишвамитре, от Менака, и говорит: вот такие дела. Значит, раскрыла ему всю свою тайную миссию, что на самом деле вот я пришла по велению Индры. Вот, и сейчас он меня отзывает обратно из командировки из этой и угрожает, что если я не вернусь, значит, тоже камень. И она в сердцах говорит, это Менака, сама житель райских планет, она говорит: полубоги — это бессердечные существа, они совершенно бессердечные существа. То есть для них чувство наслаждения — это самое главное, что есть. Вот, и ситуация. Мудрец бросает этого ребенка и говорит: все, мой путь в Брахмариши, ребенок будет мне мешать. Это Менака бросает ребенка, и детеныш, так сказать, лежит там, ва-ва-ва, в этой самой, там, посреди леса. Вот, тут всякие хищники ходят, а папа, амбиции у него Брахмариши стать. Вот, у мамы, так сказать, она на райские планеты возвращается танцевать перед Индрой, а ребенок, он тут как бы вообще лежит в себе, они говорят, ну... философски, конечно, Господь не оставит, он там найдет, да, действительно, там подобрали ее другие мудрецы, воспитали, все хорошо. Но сам факт, мой сын, который сел, смотрел, он заволновался. Он говорит: а что, ребенка с собой нельзя забрать на райские планеты? Он так стал волноваться, что ребенка бросают родители. То есть у маленького ребенка, у него сердце заволновалось, как это так? Он так стал испуганно, растерянно оглядываться, как это такое может быть, что папа, мама бросают? Для таких личностей это совершенно нормально, понимаете? То есть она сказала, говорит, полубоги — это бессердечные существа, совершенно бессердечные существа. Почему? Потому что чувственное наслаждение, оно делает человека бессердечным, конченным эгоистом, понимаете? И вот это вот само по себе, несмотря на все эти вот замечательные белый мрамор, фонтаны, не знаю, что там, райские растения, то, чем оно находится. То есть вот это полубоги. Вот это, поэтому и называется это темнейшее районы невежества. Это не ад, это не какая-то там Виласварга, про это мы молчим, про там райские какие-то там подземные планеты. Вот, с позиции чистого вайшнавизма это одна из таких опаснейших форм заблуждений, поэтому называется темными сферами невежества. Вот. А поклонение безличному абсолюту еще хуже называется. То есть представьте себе, что вот живут себе людишки, да, какие-то в невежестве и страсти, и тут им говорят, этим людям, которые в невежестве и страсти, что поклонение полубогам — это вообще темные районы невежества, хотя полубоги куда выше людей, а абсолюту, который выше полубогов, это вообще конченое дело. Мы сидим и думаем, да что происходит вообще, что это значит? То есть для того, чтобы понять эти вещи, нужно, конечно же, иметь вайшнавский взгляд, потому что на самом деле такая постановка вопроса сама по себе выше Панишады говорит о том, что это вайшнавское произведение. Потому что вот такие утверждения можно делать только с абсолютной вайшнавской точки зрения. Когда идея служения личности Бога является первейшей. Вот с этой точки зрения поклонение полубогам, наслаждение на райских планетах — это невежество. А поклонение безличному абсолюту еще хуже. Почему? Потому что если на райских планетах хотя бы можно поклоняться Богу, там не все такие уж, может быть, конченые, бессердечные эгоисты, хотя бы как-то можно, то вот состояние этого безличного освобождения практически невозможно. Вот, более того, говорится, что такая есть песня вайшнавская, Шат Госвами Аштака, это поклонение, молитва шести госвами, которые жили во Вриндаване, вот, во времена Господа Читания, там чуть-чуть позже. И там говорится в третьем стихе, что они спасали людей из пасти освобождения. То есть считается, что освобождение, мокша, это высшая цель человеческой жизни, по ведам, понимаете? Вот, дхарма, изучай законы, действуй, выполняй свой долг, получишь за это свое вознаграждение, арха, экономическое процветание, будешь наслаждать свои чувства, кама, безгреховно. И когда тебе все надоест, ты спокойно достигнешь мокши. Мокша — это высшая цель. А тут говорится, что эти шесть госами, они освобождали людей из пасти освобождения. что какое-то что-то страшное на самом деле. Хотя в Ведах провозглашается вершиной развития, освобождения. Потому что освобождение бывает разное. Человек, который занимается преданным служением, практикой любви к Богу, он освобожден естественным образом. Но те, кто пытается достичь освобождения, минуя практику бхакти, они могут достичь этого освобождения. Но это освобождение не личностное, безличностное. Вот. Поэтому говорится, что для настоящего вайшнава оно хуже ада, потому что в аду там хоть какая-то личностная деятельность открывается. А в аду бывают там всякие, так сказать, амнистии, что-то еще бывает. А вот это освобождение, оно такое, как бы, вроде бы высокое само по себе, я не связан с материальными мирами, выше всех, вот, но с позиции чистого преданного служения оно даже оскорбительное. Даже оскорбительно. Вот потому что как бы, человек поклонялся Богу, вернее, стремился к высшему, минуя или игнорируя самый главный аспект абсолюта, личностный аспект абсолюта. Более того, здесь говорится, что человек даже не сможет попасть и надолго удержаться в этом безличностном аспекте абсолюта, если он не имеет милости Бхагавана. Потому что безличный этот свет, это как бы своего рода прихожая, это прихожая духовного мира, это еще не сам духовный мир. Вот, даже чтобы попасть туда, требуется некоторое хотя бы признание какой-то формы. И в этом мире, особенно сейчас в Индии, существует очень много разных таких школ, которые по виду издалека очень смахивают вообще на то, чем занимаются вайшнавы. Вот, и там вам предлагают, что хотите. Вот, кучу разных, так сказать, богов, и даже подаются такие вот, так сказать, как такой иконостас фиксированный, а называется Панчоупасана, пять личностей таких. То есть там идет, значит, Дурга Деви, олицетворенная материальная природа, Шива, ее супруг, Ганеш, их сын, значит, Сурья, дарующий, так сказать, здоровье, силу, вот, и Вишну также в этой компании. Они как бы на одном уровне находятся, причем Вишну там, по-моему, последний даже. Вот, а вам продают такие штучки там за 20 рупий можно купить где-нибудь на берегу в Джаганатхапуре обычный. Это Панчоупасана, это поклонение пяти главным божествам. И они говорят, что ну там какая разница, в общем-то, так сказать, таким путем, другим путем, абсолют он един, просто он проявляет себя через разные формы. Такую философию пробуют люди, говорят, да, действительно, абсолют един, кто же спорит, что абсолют не един, конечно, он един. Вот он проявляется через разные формы, неважно, кому поклоняешься, так сказать, все там будем, хорошо, и у вас хорошо, и у нас хорошо, все вокруг хорошо, мир, дружба, полная демократия, все равно. Такая философия, люди аж в восторге. Вот такую речь примерно произнес этот самый, как его, Вивекананда в 1800 каком-то там 63-м году, что ли, на конгрессе религий. Ему там устроили вообще чуть ли не это самое, овацию стоя. Вот, то есть это было, то, что было принято за триумф Индии, было на самом деле величайшим позором Индии. Вот, потому что он во имя вот этого как бы такого популизма и демократии низвел, так сказать, личностный абсолют до вот этого вот такой примитивной философии, что этот безличный абсолют проявляется просто в разных формах, а сам он не имеет какой-то высшей формы. То есть это под видом такого как бы демократизма, на самом деле тонкая форма демонизма, когда мы все как личности все такие разные, отказываем Богу возможности быть личностью со своими, так сказать, вкусами и так далее. Итак, существуют разные школы в Индии. Какие-то вообще отрицают идею бхакти, это просто глупость, какая-то сентиментальность, кому-то там поклоняться, перед кем-то там плясать, там еще лбом стучать, это сам Бог, все в конце концов. Вот. Другие говорят, что бхакти, поклонение форме, это просто хорошая практика, временная, для того, чтобы как-то улучшить концентрацию. На пустоте трудно сконцентрироваться, какая-то форма, какая вам больше нравится. Что вам Ганеш, ну хорошо, там Ганеш, а вам Сурья, ну Вишну, ну пускай будет Вишну, какая разница, они говорят. Просто для того, чтобы как-то, так сказать, сознанием сконцентрироваться на чем-то одном. То есть мы сами выбираем себе Бога, какая форма нам важнее, интереснее. Вот есть такие. Вот, есть личности, которые знают, что да, форма Бога есть, и она существует, но они считают, что она вторичная, что вот безличная первична, а вот форма она вторичная. Вот такое мнение из Брахмавади, так называемое. То есть куча всяких разных философий существует, но для того, чтобы понять, какая философия является жизненной, правильной, для этого необходимо иметь отношение к традиции, к источнику. Просто, скажем, независимые мыслители своими собственными какими-то мыслями, они понять Бога не могут, потому что он по определению независимый. Это обозначает, что люди, которые являются в этом мире зависимыми, здесь зависимы все. Зависимые не могут понять независимого. Вот. Поэтому для того, чтобы понять независимого высшего абсолютно истину, для этого необходимо иметь доступ к традиции, которая от него самого идет. В противном случае Прабхупада здесь говорит, что своими собственными мозгами люди могут дойти только, ну, в лучшем случае, до каких-то безличных представлений. Он говорит, что представление об абсолюте со знаком минус, то есть отрицание, что все формы временные, значит, у Бога не может быть формы. А любовь приводит к страданию, значит, в высшем мире не может быть любви. То есть, когда мы пытаемся абсолют утвердить, отрицая какие-то вот явления этого мира, он говорит, сама по себе материальный мир относителен, поэтому отрицание материального мира также относительно. Поэтому прийти к позитивному абсолюту можно только, когда мы подключены к этой традиции. Итак, это этот идет стих 12. Далее в комментарии к этому стиху, когда идет значит, развитие темы поклонения полубогам, то Прабхупада пишет, что есть три главных способа попасть на высшие планеты. Он там описывает, что один способ механический. Все ли поехали, полетели. Второй способ через мистические силы. И третий способ через поклонение тем, кто там уже живет, чтобы они как бы выдали пропуск. Благословили, пропустили, называется. И Прабхупада говорит, что те, кто пытается попасть на райские планеты механическим способом, они фактически туда попасть не могут. Ну, по разным причинам. То есть, во-первых, их не пускают. Вот. Во-вторых, даже если не пускают, они там ничего не видят. Примерно то же самое, что вы приехали в какую-то страну без визы. Вас тут же заворачивают обратно. Кто вы такой вообще? Ну, лучшее, кого вы там увидите, это, так сказать, хмурые лица этих самых каких-то иммиграционных властей, которые посмотрят ваш паспорт и первым же обратным рейсом, так сказать, и все. Все, что увидите, это какие-то там такие серые стены какого-нибудь там изолятора, в которые вас временно поместят, и все, больше ничего. Вот. А все, так сказать, рассказы о том, какая это райская страна, останутся просто рассказами. Вы не можете туда без визы попасть. Поэтому, во-первых, в физическом теле, в таком, там делать нечего, это невозможно как бы просто. Это примерно то же самое, что даже здесь, в этом мире, я не могу почувствовать наслаждение рыбы, потому что я не рыба, у меня другое тело. Допустим, для того, чтобы наслаждаться воздухом, нужно иметь тело птицы, для того, чтобы наслаждаться стихией воды, нужно иметь тело рыбы. Я не могу долго летать или долго плавать, потому что у меня другое тело. Также рыба не может оценить прелести жизни на суше. Вот. Это кажется и странным, потому что здесь ей дышать нечего, у нее так все устроено. Вот. Поэтому атмосфера, вообще жизнь райских планет, конечно, совершенно другая. И потому, кроме вот этих вот методик, таких механических, есть другие, мистические. Вот они тоже не всегда работают. В этом же сериале про Вишвамитру описывается, как он пытался одного, так сказать, царя, несколько заблудшего некого Тришанку, забросить на райские планеты в этом теле физическом. Вот. И этот Тришанку говорит, хочу в этом теле в рай попасть. Ему все говорят, Тришанку это невозможно. Он пришел к Вишвамитре, Вишвамитра говорит, то, что для всех невозможно, для меня возможно, я все сделаю. Вот. И он его своей мистической силой туда, райские планеты, полубоги принюхались, чем это воняет. Ой, это человек попал сюда, как такое может быть обратно, его как это самое, как мячик от тенниса, туда-сюда, этот Тришанку, вверх-вниз, вверх-вниз. Вот. То есть, в конце концов, Вишвамитре пришлось ему делать отдельную сваргу, автономную, чтобы там жил его этот самый подопечный Тришанку, потому что полубоги его не принимали. То есть мистические силы – это очень сложный процесс для того, чтобы подняться туда. Это просто как бы человек пытается, опять же, своей силой прорваться туда. Но путь поклонения полубогам – это бхакти. Но бхакти не по отношению к Верховному Господу, а вот к этим полубогам. И когда человек занимается этим процессом поклонения полубогам, он развивает себе соответствующее тело, зарабатывает себе, так сказать, соответствующее благочестие, может попасть туда. Вот. Поэтому вот этот вот способ наслаждаться временными вещами в этом материальном мире, он тоже не такой простой на самом деле. Вот. И здесь требуется следовать этой всей технологии. Вот. Далее в комментарии к этому стиху Прабхупада еще развивает идею о том, что Верховный Господь, в отличие от полубогов, пребывает повсюду. Вот. И поэтому поклоняться ему можно, в общем-то, в любом месте, без особенных сложностей. Поклонение полубогам, как ни странно, является более сложным. Является более сложным, чем поклонение Верховному Господу. Верховный Господь стоит выше, и он принимает бхакти, любовь чистую. Вот какие-то особенные элементы ритуала поклонения не так сильно волнуют. Вот, мы можем сбиться в плане произнесения мантры или чего-то там еще. Вот, но это не так важно, потому что основа, так сказать, сердца Кришны – это любовь, и он воспринимает любовь. Остальное – мелочи. Если что-то сделано из любви, то все остальное – это ерунда. Вот, но с полубогами любви нет. Вот там именно имеет значение детали. Сколько там нет основного в отношениях любви, там имеет значение детали. А детали – это, как, ну, знаете, ну, вот, в любой, так сказать, бюрократической конторе. Вот что-то вы не то написали, нету циферку, там еще что-то, говорят, все переписывайте, или там приходите, это все не принимается. Ваш платеж не проходит, все. Вот, и, ну, я помню тоже там что-то, там, сказать, были там какие-то отправки денег туда или сюда. Вот, чуть-чуть перепутали одну буквочку, там, в имени, фамилии, в отчестве, что-то еще, все, ваш платеж не проходит. Что такое платеж не проходит? Это обозначает, что я молюсь какому-то полубогу, да, о чем-то, но я в этом процессе поклонения сделал какую-то маленькую ошибку, моя молитва не доходит и платеж не проходит. Вот все, понимаете? Вот, поэтому вот эти вот формы поклонения полубогам, они достаточно такие казуистичные, сложные, и результаты их очень временные. Вот, поэтому это не очень рекомендуется, все эти вещи. Кришна называет глупцами тех, кто поклоняется полубогам. Вот. Но да, этот абсолют всепроникающий, с одной стороны, проникающий, это хорошо, что он повсюду находится. С другой стороны, мы должны понимать, что то, что Бог всепроникающий, это не лишает его личностной формы, он остается формой. Вот. Одновременно и повсюду, тем не менее, локализован. Когда мы воспринимаем его вместе с энергиями, что его энергии повсюду, это всепроникающий аспект Бога. Но также он личность, он находится в конкретном месте, духовный мир, Галока Вриндавана. И поэтому то, что у него есть эта всепроникающая природа, это облегчает практику поклонения, и сам его дух любви, он облегчает процесс, что здесь не так важны эти вот все мелочи, а важен сам дух, сам настрой. Далее Прабхупада в конце уже комментарию к этой мантре говорит о том, что многие люди на поприще религии фактически занимаются такой деятельностью, которая вводит людей в заблуждение, хотя по виду они распространяют знания, называя так называемыми апасампрадаями, отклоненными традициями, которые берут все начало у одного корня, но потом в разные стороны расходятся. И он говорит, что вот эти люди как раз они несут наибольшую ответственность. Помните то, что мы говорили, учителя, которые распространяют ложные так называемые знания. Вот. И очень много разных таких вот традиций отклонившихся, которые говорят похожие слова, в общем, какие-то похожие вещи. И многие люди, несведущие, они покупаются на все это. Вот. И вследствие этого происходит очень серьезное заблуждение. Вот. Есть куча разных таких вот школ, мы сейчас не будем их разбирать, в этом нет какой-то особенной необходимости. Вот. Но Прабхупада говорит, что вот, проповедники, которые заявляют, что гуру – это Бог, вот, или проявляют себя там какими-то воплощениями божественными, стандарты такие принципиальные какие-то размывают. Вот эти люди являются на самом деле мошенниками куда большими, чем мошенники, которые, допустим, воруют деньги или что-то еще такое. Потому что они сбивают людей именно вот с этого истинного пути. Они придумывают всякие разные мантры. Вот, в Индии очень популярна такая мантра «Нитай Гора Радхишьям, Хари Кришна, Хари Рам». Легко запоминается вообще, замечательно. И они поют там «Нитай Гора Радхишьям, Хари Кришна, Хари Рам». Прямо вообще аж ложится на сердце замечательно. Вот, некий, так сказать, Чарандас Баба же придумал эту мантру, вот, которая является, ну, как-то у нас говорит, неавторитетной, неправильной. Вот, потому что это разные расы в ней смешаны, разные вкусы. Радха Кришна – это одно, Гора Нитай – это другие воплощения, так сказать. Поэтому они хороши, каждый сам по себе, одно является путем к другому, но вместе они сочетают. То же самое, что взять, допустим, дал вкусный – вкусный, халава вкусная – тоже вкусная. Но если вы в халаву нальете дал, будет невкусно. Все. То есть элементарное правило, что эти вещи, они хороши сами по себе, но вместе они не существуют, то есть определенная последовательность существует, что вот мы едим вот так, начинаем с холодных закусок, потом идет то-то, 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 в конце сладкое, таков закон, да. Вот. А если все это смешать, то получается какая-то вообще невозможная смесь. Вот. И поскольку это не просто какие-то слова, а это имена личностей, и эти личности от своих имен не отличны, вот, то существуют определенные законы. И есть такое понятие как расабхаса, то есть несовместимые вкусы. Когда эти несовместимые вкусы появляются, тогда возникает, так сказать, несварение, или в голове начинается вот такая вот путаница, начинается ложная философия развиваться. Вот, поэтому, хотя кажется, что все это имена Бога, все замечательно, но люди не знают некоторых тонких моментов духовной жизни, и поэтому они легко становятся жертвами всевозможных вот таких вот недобросовестных людей. Прабхупада их прямо называет мошенники от религии. Вот, потому что они под видом поклонения Богу на самом деле искажают саму суть духовного послания. Вот, есть так называемые там всякие аулы, баулы их называют. Это известные певцы, поэты, в общем-то, какие-то даже таланты проявляются, незаурядные порой, но для людей, не следующих философии во всех этих вещах, кажется, что все очень здорово, замечательно. Вот такие освобожденные души, ничего им не надо, они сидят, поют святые имена целыми днями. Вот. Потом смотришь, он уже вышел из храма, там сигаретку покуривает, с такой же легкостью, как только что он пел святое имя. Вот. И кажется, и у них своя философия, они говорят, а что, вы же слышали, что бхакти независимо, да? Бхакти независимо. Поэтому какая разница, я курю, пью или что, бхакти же независимо. И действительно мы узнаем, что бхакти независимо, точно. Вот и мы сейчас думаем, так, а что это мы себя тут вообще гробим-то, отказываем себе в лучших, так сказать, прелестях жизни, а мы совсем забыли, что бхакти-то независимо. А? Вот, оказывается, что бхакти может быть в любом сердце. И порой мы видим, что действительно человек какой-то, ну, грешник вообще, не поймешь кто, заморашка какой-то, но искренне поклоняется Богу, в его сердце есть бхакти. А вот другой человек, очень интеллигентный такой, праведный, добросовестный, хороший семьянин, вообще характеристика замечательная, но не преданный, хотя благочестивый. Как так? Действительно, бхакти независимо. А он может в любом сердце. Но мы зависимы. И вот многие люди не понимают этого момента. Они говорят, бхакти независимо, поэтому какая разница, я пью, курю. Главное, они говорят, сердце, верь в Бога и все. И кто-то думает, действительно, в этих словах много правды, ведь бхакти независимо. Почему? Потому что Кришна независим, и Радха независима. Поэтому то, что от них исходит, бхакти тоже независимо. Отлично, я могу делать все, что угодно, быть преданным. Правильно? Ну, вроде как бы да. Вроде как бы да, ведь бхакти же независимо. Но мы-то зависимы. Вот, и поскольку мы зависим, мы находимся в материальной природе, вот, то хотя бхакти сам по себе может жить как в любом сердце, вот развиваться... И прогрессировать мы можем, когда мы следуем определенным правилам, чтобы мы как бы расчищаем свое сердце для роста бхакти. Мы зависимы. Мы зависимы от переживания этих эмоций, мы зависимы в своем развитии. Так вот, большинство людей вот этих вот тонких моментов не понимают. И вот эти вот различные, так сказать, такие вот мошенники от религии, они очень здорово спекулируют на том, что людям не нравится контролировать чувства. И они говорят, да это ерунда, главное Богу поклоняйся и все. В принципе, для начала это нормальная философия. Для начала действительно, это не так важно. Сначала никто никого там, никаких пионерских обещаний не берет. Вот сначала вот как есть, так и есть. Но если человек хочет действительно серьезно развиваться, вот тогда уже серьезный подход. Понимаете? Вот, как бы, ознакомительно это, пожалуйста, как вот предположим, мы знаем, многие семинары по такому принципу построены. Первое вводное занятие бесплатно, никаких требований. Приходи и просто посмотри, что это такое. Интересно? Интересно. Понравилось? Будешь ходить? Да. А вот теперь давай плати. Вот если ты хочешь уже серьезно, вот теперь давай подписывайся и плати по полной программе. Все. То есть, для начала, для знакомства все пойдет, что угодно. Вот, но если человек хочет серьезно заниматься, вот теперь уже к нему самому серьезные требования будут предъявляться, понимаете? Вот, поэтому начало духовной жизни, в общем-то, без особенных проблем. Мы ни с кого там не требуем его подноготную, кто там что делает, что не делает, то, что ест, то, что пьет. Вот, главное, какой-то интерес есть, потому что бхакти независимо, на любом сердце может появиться. Но хочешь достичь серьезных результатов, значит, нужно серьезно к этим вещам относиться. Итак, это была суть мантры 12, что поклонение полубогам приводит к темным формам невежества в сознании, хотя они живут на райских планетах. А поклонение безличному абсолюту еще хуже, потому что это лишает какой бы то ни было возможности личного общения с Богом. А мантра 13, следующая. Аньят эвахух самбават, аньят ахур асамбават, и тишушру мадхиранам, ена стат вичачакшаре. Говорится, что поклонение высшей причине всех причин приносит иной результат, чем поклонение тому, что не является высшим. Все это услышано от невозмутимых авторитетов, которые доступно объяснили это. То есть очень простая вещь, что то, что высшее, поклонение высшему дает один результат. А поклонение тому, что не является высшим, дает другой результат. Это же простая идея, несложная идея. Но большинство людей этой идеи не понимают. И в Индии тоже есть такая распространенная философия, так называемая «ято-мат, тато-пат», обозначает, каким путем не иди, придешь все равно к одной истине. Как вот хорошо пел один преданный, что, как это, я уже не помню, как он там в рифму, что если вы сели на поезд в Калькутту, вы вряд ли прибудете в Бомбей, в общем, уже не помню, что. То есть, потому что если от Дели Калькутта на востоке, а Бомбей на западе, как это можно, двигаясь в Калькутту, приехать в Бомбей, только если вокруг света объехать разве что. Вот. То есть, совершенно очевидно, что хотя на автобусной остановке, на автовокзале будут стоять совершенно одинаковые автобусы, кажется, садись вообще в любой. Они же одинаковые по виду, да? Приедешь в одно место. И даже первые, может быть, полкилометра или километр, они тоже по одной дороге все идут, кажется, в одну сторону. Потом смотришь, этот направо, этот налево, этот прямо продолжает идти. Вот поэтому такое ощущение, что все религии вообще примерно то же самое, каждый чему следовать. Нет, разница есть большая. Иначе не было бы многих религий, была бы одна религия, если бы они все вели к одной цели. Нет. Вот. Смысл-то в том, что разные религии ведут к разным целям, вот, к разным отношениям с Богом, разные уровни осознания Бога, разные эмоции. Вот. И вот эта манта говорит о том, что есть высшее, и поклонение ему приносит одни результаты. А есть то, что не является высшим, и поэтому поклонение ему не может дать того же самого результата. Это просто невозможно. Итак, эта мантра 13-я, она похожа на мантру 10-ю, сейчас напомню, 10-я мантра. Мудрецы объяснили нам, что процесс совершенствования знаний приводит к иному результату, чем культивирование невежества. Вот здесь, что поклонение высшей причине всех причин приносит иной результат, чем поклонение тому, что не является высшим. Похоже, да? Вот, то есть, смысл в том, что... Есть разница, и эту разницу нужно видеть. Те люди, которые не видят разницы, это называется невежество, не ведут этой разницы. А разница есть, она не всегда может быть такая откровенная, не всегда такая ясная, но она существует. И когда мы поклоняемся Высшему, то в своем сердце мы развиваем росток бхакти. То есть наше сердце – это некая лаборатория, где мы выращиваем вот этот вот росток любви к Богу. Это процесс поклонения Высшему. Когда мы поклоняемся кому-то другому, кто не является высшим, мы не выращиваем бхакти. Что же мы выращиваем? Мы выращиваем свои собственные материальные желания, которые осуществляются в каких-то сферах этого космоса. Это не то же самое, понимаете? Вот, поэтому только такой вот наивный взгляд издалека может сказать нам, что ну какая разница, то или все. Вот, это обозначают люди, которые не понимают. Большинство людей, они в таком невежестве находятся, что они могут, так сказать, считать, что между преданным и буддистом нет никакой разницы, потому что эти в оранжевом и те в оранжевом. Вот все, что они видят. Они видят, что-то такое оранжевое там где-то мелькает, вот и все. Вот все. Какой-то мастер, это что-то. А ну, буддисты, кришнаиты, ну, это примерно то же самое все. То есть это люди, которые фактически не ведают вообще обо всех этих вещах. Это диаметрально противоположные направления. Диаметрально противоположные, даже ни в одном месте не пересекающиеся. А люди говорят, это примерно то же самое все. Они говорят, да, я знаю это. Как я помню, читал еще давно, известный такой был христианский проповедник, его убили, Александр Мень, давно-давно. Вот, ну, как уже лет, наверное, 10 его как убили. Вот, и какая-то у него такая статья была, я помню, ну, такой очень, в общем-то, интеллектуал, такой разумный, в общем-то, интеллигент. Вот, и он говорит, они там тоже в этих семинариях проходят эти самые... философии всякие разные изучают, так сказать, чтобы бить врага, говорится, нужно знать его философию. И вот он что-то такое, там нет правды в восточных учениях, потому что он там все обезличивает. То есть было видно, что он под всеми восточными, все восточные учения записал под буддизм. Вот для него не было никакой разницы. И потом он описывает христианство как такое очень личностное, очень любовное вообще отношение к Богу. Думаю, он же бхакти описывает. Но он этого не нашел нигде. Потому что это неизвестная традиция для христиан. То есть в учебниках такого не проходили. Они проходили, что буддизм нивелирует, обезличивает личность. Ну, значит, в этом смысл всех восточных учений. Вот и все. И дальше он описывал очень хорошо по-вайшнавски бхакти, только христианским языком он все это описывал. И при этом он написал, что нет истины в восточных учениях. Если бы, допустим, он прочитал в свое время Шримад Бхагаватам, вот, конечно, уже было все по-другому, но этого нет. И даже такие вот, ну, как бы, богословы, теологи с именами, известные, они во многом не в курсе, что это такое. То есть они просто очень поверхностно к этим вещам относятся и говорят, да, там, все какая-то восточная ерунда, там какая-то мистика, карма, реинкарнация, чертовщина какая-то, непонятно что. То есть мало кто погружается во все эти вещи. Далее, в комментарии к этому стиху, Прабхупада очень важную вещь еще говорит о комментарии на строчку «Итишу шума дхиранам». Все это мы услышали от необеспокоенных личностей дхира. Дхира буквально обозначает трезвый. Трезвый – это тот, кто не пьет, что называется, мы говорили. То есть тот, кто, точнее, не пьянеет. Он может материальную энергию использовать, но он не пьянеет этой материальной энергии. То есть дхира – тот, кто всегда сохраняет трезвый взгляд на вещи. То есть он умеет отличать духовное от материального. Поэтому понять эти тонкие различия можно только тогда, когда мы общаемся с дхирой, с невозмутимыми преданными. Невозмутимый обозначает, что его не возмущают никакие материальные ситуации. То есть его ум не возмущается. В его жизни могут быть разные трудности, и часто мы знаем, что в жизнях великих преданных большие трудности будут, очень большие трудности, испытания серьезнейшие. Вот, но это не возмущает их сознание. То есть дхира обозначает, что он понимает, это происходит с моим телом, это происходит. Он как смотрит на материальный мир, как на экран телека, он как бы кино смотрит про свою жизнь. Вот, он понимает, что кино — это кино, я просто наблюдатель. Это способность реально отделять себя от этого всего. Ну что с того, что ваш любимый персонаж на экране умер? Ну, жалко, вот, но это же персонаж на экране. То есть в реальности это же не произошло, правильно? Актер живой, он даже деньги большие получил, мы знаем. Это очень большие, вот, там, за моральный ущерб, за то, что он сыграл там кого-нибудь. Вот. Но мы настолько вовлеклись в созерцание, что нам, ну, жалко, мы аж плачем, когда там кто-то вот умирает. То есть дхира — это тот, кто смотрит на жизнь как вот на реальное такое вот кино, то есть реальное в смысле нереальное, реальное в смысле вот этот мнимый мир, виртуальный. Вот. То есть он не отождествляется всеми этими вещами. То есть это человек, который разгипнотизирован посреди всех остальных гипнотизированных. Вот. Это называется дхира. И вот когда мы слушаем духовное послание от такой личности, то с нами тоже происходит разгипнотизация. То есть вот эта вот духовная энергия через него приходит, и мы, находясь в материальной среде, вдруг чувствуем присутствие духовной энергии. Когда это вот происходит, что мы посреди материальной вот атмосферы почувствовали какую-то вот другую энергию, другую реальность, это обозначает, что эта реальность пришла к нам через традицию, через парампару. Вот это как вот мы... Что чувствуем, что среди зимы, допустим, нам в этом доме тепло. Значит, здесь топят, понимаете? Потому что на улице минус 30. А если в доме тепло, означает, что хотя мы и не видим истопника, кто-то топит. Потому что иначе не может быть. Точно так же в этом материальном мире куча проблем, куча сложностей. Если мы вдруг посреди этого ощутили какое-то духовное тепло, другую реальность, означает, откуда это пришло. Это реальность духовного мира просочилась. Через традицию, через парампару пришла к нам вот этот наш материальный мир. Итак, различные философии о том, что можно двигаться, неважно, сказать, чем заниматься, придешь к одной цели, они возникают, как правило, тогда, когда истина не очевидна. И вот нынешнюю эпоху в Кали-Югу именно так и происходит. В источнике вечного наслаждения приводится такой интересный пример, что сами по себе светлячки, вот у которых там светонакопительный элемент есть в крылышках, они много света не дают. Вот. Но когда наступает сезон дождей, и небо скрывается, вернее не небо, а солнце у нас скрывается тучами, то вот теперь этот маленький свет от этих светлячков, он имеет большое значение, потому что солнца нет. И Прабхупада нам говорит, что подобно тому, как во время вот этого дождливого сезона, пасмурного, светлячки различные светят, хотя они свою энергию от солнца взяли, вот, и солнце не видно. Он говорит, точно так же различные философы, мыслители, представители разных традиций, когда Бог не очевиден, абсолютно истинно не очевидно, они приобретают большую значимость. И часто мы слышим, допустим, а вот вы считали там такого-то, такого-то, Лужкова, такого, 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 куча разных мыслителей, деятелей, многие из них что-то действительно полезное говорят и делают. Вот. Но почему они так важны? Потому что никто не знает истины. Но когда всходит солнце, зачем это все нужно? Вот если, например, лампочка горит у подъезда, это очень важно, особенно ночью, там, когда вы не видите, где там замок, где ключ. Вот. Но когда сходит солнце утром, она нелепо, она нас раздражает. Когда мы видим днем горящую лампочку, мы говорим, ну какие-то люди вообще глупы, что они забыли свет погасить. Вот ночью мы говорим, вот хорошо, что лампочку включили. А днем мы говорим, ну какая глупость вообще, что лампочка горит. Нас это раздражает, мы что-то, надо же выключить, экономить электричество надо. Вот то же самое, во тьме Кали-Юги возрастает значимость всевозможных таких вот философов доморощенных, которые там что-то где-то читали, нахватались, и вот такой деятель, там группа такого-то, школа такого-то, там еще что-то, столько всего, с ума сойти можно. И все что-то предлагают, здорово, интересно, и во всем этом какая-то польза есть, самое интересное, какая-то доля истины во всем этом есть. Но доля, понимаете? Вот. Когда появляется истина, тогда возникает вопрос, если солнце зашло, зачем нужна лампочка? Ну, спасибо ей, она выполнила свою роль ночью, теперь она уже не нужна. Вот точно так же, для того, чтобы понять истину, необходимо понять, кто ее является носителем, откуда она берется вообще, кто проявляет ее здесь. Любой, кто подряд, или мы должны все-таки выбирать. Допустим, Порфирий Иванов является для нас глашатаем истины, или там кто это, Елена Блаватская, или кто-то еще. Вот они могут говорить одни вещи, другие вещи. Вот. Джива Госвами, один из таких величайших философов, он говорит, по меньшей мере для людей в рамках ведической традиции, он говорит, что все знают, представители ведической традиции, что Брахма творец материального мира. Все знают. Шиваиты об этом знают. Все знают, что представители там, шакты и так далее. Любого возьмите, так сказать, хоть как, любых, так сказать, любой масти индуиста возьмите. Кстати, кто творец этого мира? Скажут, Брахма. И Джива Госвами говорит, если все признают Брахму как творца этого мира, как высшего, так сказать, авторитет этого мира, почему бы его не спросить, кто является, что является абсолютно истинным? Что Брахма высший в этом мире. И он говорит, пожалуйста, мы открываем молитву Брахмы в 10-й песне Шримад Бхагаватам, глава 14, и он возносит, так сказать, молитву Верховную. Он говорит, Кришна, я полный глупец вообще перед тобой. Вот, то есть Брахма, творец этого материального мира, чей авторитет непоколебим для всех представителей, всех мастей индуизма, которые признают веды как таковые. Он говорит, пожалуйста, давайте спросим у старшего. Какой смысл спрашивать того, другого? Давайте старшего, самого старшего спросим. Когда человек хочет что-нибудь быстро разобраться в какой-то системе, он говорит, дайте мне старшего. Вот, я как бы, что мне с вами разговаривать, кто такой, дайте мне старшего. Вот, старшему я поверю. Вот, и все, то есть вопрос абсолютно истинный, он как бы достаточно быстро решается, если мы хотя бы какую-то систему принимаем. И люди, которые принимают ведическую традицию, ну кто здесь старше? Ну Брахма творец, все, Брахма творец. Давайте Брахму спросим, что говорит Брахма? Брахма говорит, Говинда Мади Пурушам Тамагам Баджам. Я поклоняюсь Говинде, изначальному Господу. Все, вопрос решен. Какие еще вопросы? Других вопросов нет. Вот. Но когда люди не принимают эти все вещи, вот тогда и начинается изм такой, изм другой, там, школа такого, учение третьего, пятого, десятого. Вот светлячки расплодились и все. А, следующая идея из комментария к этому стиху, это то, что Прабхупада говорит, действительно есть разница поклонения высшему или невысшему. Он говорит, потому что, приводит известный пример, как вы думаете, будет растение или цветок расти лучше, когда мы поливаем его корень, или когда мы поливаем листья и плоды? Очень простой пример. Да? И он говорит, что хотя листья как бы тоже правильное дерево, но для того, чтобы оно росло, нужно поливать корень. Вот и все. И когда нам говорят, зачем поклоняться Кришне, поклоняйтесь тому или другому, третьему, это то же самое, что сказать, зачем поклоняться, зачем поливать корень? Давайте поливать листья, какая разница? Листья и корень – это же счастье одного, части одного. Но есть принципиальный момент, потому что корень дает питание всем остальным. В нашем теле много разных отверстий, да, смотрите, вот 9 отверстий. Вот. Какая разница, допустим, вы решили поесть, да, вот. Ну, можно в любой из 9, в принципе, попробовать пищу, какая разница, они же должны быть равны, тело-то одно, правильно? Одно тело, в одном теле 9 отверстий, 2 глаза, рот, 2 уха, ноздри, анус, гениталии, 9 отверстий, выбирайте любое. Ну, какая разница, одно тело. Все, входы. Но мы же знаем, что это глупость, да? Можете залить себе дал в нос, в уши, там, еще куда-нибудь, я не знаю. Вот. В общем-то, это отверстие, никто не против в этом теле. Но ведь все не сговаривают, почему-то в рот помещают. Почему? Потому что все знают, это путь желудок. То есть, вроде бы, тело одно, и с разных сторон, и с разные отверстия на одной голове, кому-то, может, удобнее было бы какие-то в другие. Но нет. Почему? А потому что есть разница. Есть разница. И точно так же есть всевозможные разные полубоги, личности в этой вселенной. Какая разница, кому поклоняться? Разница есть. Так же, как есть разница, пища пойдет через рот, желудок или на какое-то другое место пойдет. Есть разница. Вот. И только люди, которые как бы этих вот вещей не понимают тонких, они говорят, разницы нет. Итак, поливать необходимо корень, это, а не листья. Это следующая идея этого комментария. Вот. И Прабхупада говорит, что истинным служением людям этом мире, является распространение вот этого знания о том, что нужно делать. Говорит, очень многие занимаются в этом мире благотворительной деятельностью в плане того, что они защищают белых китов там, или еще чего-нибудь, какого-нибудь там пятнистого ягуара, которых там сколько там осталось, не знаю сколько там, или какого-то там приморского леопарда, которых 30 штук тут особи осталось. Они готовы ради этого копья ломать с кем угодно. Вот, но при этом никто вообще в голову не приходит никому защищать тех же самых коров. Коров убивают миллионами, вот, защищают там каких-то китов, каких-то леопардов, просто потому что их мало. Вот, то есть такое какое-то очень странное избирательное у них милосердие. Вот, и также люди проявляют большое сострадание к телам, они готовы организовать какой-нибудь там концерт, не знаю, там это Live Aid, там что-то там Live 8, вот собрать миллионы долларов, чтобы отправить этим бедным детям в Африке, которые каждые 30 секунд умирают от голода, бедные. То есть они готовы проявлять героические, так сказать, подвиги в плане поддержания тела. Пальцем не готовы шевелить, чтобы проявить сострадание к душе. Понимаете? То есть вот это люди. Они будут защищать китов, убивать коров. Они будут заботиться о теле, полностью игнорировать душу. То есть люди занимаются под видом мощных таких благотворительных акций, по сути дела, ерундой, которая не имеет отношения к решению принципиальных вопросов. Конечно, нужно позаботиться о бедных жителях Африки, никто не против. Но не важнее ли было бы глубже, почему они такими стали? Почему они такими стали? Это же грешники. И благочестивый человек не может попасть в такое положение, понимаете? Чтобы там бедный ребенок лежит, умирает там от, сказать, вообще недоедания, по нему какие-то мухи ползают и всякие там страсти показывают, там какие они бедные. Но это же проявление их греховности, понимаете? Это же не случайно. Как это может быть в мире, где Бог, любящий отец всех, вот такие вот вещи происходить? То есть это люди получают реакции за свои... И, конечно, о них нужно позаботиться, никто не против. Но важнее устранить причину того, почему они стали такими. То есть невежество. Чтобы мы сами потом не попали на это место в следующей жизни. Понимаете? Потому что очень легко можно поменяться ролями. Вот. То есть главная благотворительная деятельность – это не деятельность по помощи телу. Она может быть, но она не должна заменять и отменять деятельность духовную. Поэтому, если есть разница, кому поклоняться – тому, что является высшим, и тому, что не является высшим, то главная деятельность – это деятельность, которая показывает нам, чему мы должны поклоняться. И которая показывает нам отличия, результаты такие, результаты другие. Понимаете? Итак, это главная идея вот этого комментария. Вот. И в последнем фрагменте комментария Прабхупада там пишет, что если важно служить Богу, как ему служить? Он говорит, на самом деле служить Богу очень просто. Вот для этого не требуется там много труда. Он говорит, начинается служение просто со слушания, когда мы просто подставляем свои уши. Он говорит, людям интересно услышать что-то такое любопытное. Вот, и когда мы начинаем узнавать, как этот мир творится, как здесь Бог представлен, столько всяких разных интересных вещей, Бог в духовном мире, Бог в материальном мире, вот, то для искреннего человека, когда он связан с учителем, очень много информации. Когда читаешь Шримад Бхагаватам, я его уже неоднократно читал, продолжаю читать, и каждый раз я читаю, и каждый раз как будто снова какие-то вещи открываются. То есть это Пурана обозначает древность вообще. Пурана, древнее обозначает. Я это постоянно читаю как последнее известие. То есть для меня вот эти вот Пураны, дела миллионов и миллиардов лет назад, я их постоянно читаю как последнее известие. Как последние новости, понимаете? То есть для меня все время там куча новостей в этих древнейших вещах. Как эта древняя вещь может быть новостью, понимаете? А вот в этом особенность, что это не материальные произведения, это трансцендентные произведения. И хотя они бесконечно древние, они вечно новые. Нава-нава-раз. Я все время читаю, думаю, как я мог раньше этого стиха не замечать? Или как я мог не замечать смысла этого стиха? Столько разных интересных вещей. Вот поэтому... Начинается процесс преданного служения с того, что мы слушаем, читаем, изучаем Бога. Вот и все. А остальное уже какие-то активные формы служения, они, так сказать, поступают уже, начинаются позже. И когда мы начинаем узнавать о Кришне через традицию, вот, то эта традиция дает нам силы и энтузиазм заниматься практической практикой. Практическими вещами. Вот, говорится, что если человек находится в таком очищенном состоянии, в состоянии благости, к его жизни прибавьте просто Кришну, и он будет не в благости, он будет в экстазе, в блаженстве. Вот. Даже самые падшие люди, которые не находятся в благости, тем не менее, даже они под влиянием вот этой вот силы традиции могут почувствовать любовь к Богу. Потому что в этой традиции содержится потрясающая трансформирующая энергия, которая может изменить всю нашу жизнь целиком, полностью. Вот. И последняя, 14-я мантра, коротенькая, она подводит итог этому разделу. Самбхутим ча, винашам ча, ястат веда бхайом саха, винашенам ритьюм тиртва, самбхутям ритам ашнуте. Человек должен в совершенстве знать личность Бога и его трансцендентное имя, а также как и временное материальное творение с его временными полубогами, людьми и животными. Познав это, он попирает смерть и поднимается над эфемерным космическим проявлением, чтобы в вечном царстве Бога наслаждаться вечной жизнью, исполненной блаженства и знания. То есть это стих, который тоже отчасти повторяет мантру 11. Смотрите, здесь тоже говорилось в 11-й мантре, что человек должен знать одновременно и процесс духовного развития, процесс деградации. Да? Вот, преодолеть повторяющееся рождение и смерть, и наслаждаться даром бессмертия может только тот, кто способен одновременно понять процесс погружения в невежество и процесс совершенствования трансцендентного знания. Это был 11-й текст. А вот теперь 14-й. Человек должен в совершенстве знать личность Бога и его трансцендентное имя, так же, как и временное материальное творение с его временными проявлениями, полубогами, людьми, животными. Познав это, он попирает смерть и поднимается над эфемерным космическим проявлением. То есть, такие вот перепевы. Вот, это как бы один был фрагмент, 9, 10, 11 мантры, теперь пошли 12, 13, 14, они похожи. Вот, и они как бы дублируют друг друга, но не полностью, вскрывают все новые и новые аспекты, потому что тема сложная сама по себе, философская. Вот, и поэтому они так построены, что как бы... Не то, что там автор забыл, что он это уже говорил. Вот они прямо один за другим, блок за блоком идут. Он просто вскрывает другие аспекты того же самого. Потому что нам какие-то вещи, чтобы мы поняли, нужно говорить много раз. Если вы хотите, чтобы гвоздь держался в стене, нужно по нему не один раз ударить, а по меньшей мере раз пять, понимаете? Вот, бум, бум, бум. Ты думаешь, а чего вы по одному месту бьете? Но дело в том, что с каждым ударом он все глубже и глубже уходит. Вот, поэтому не то, что мы там повторяем, это не тавтология. Вот, это не просто повторение одного и того же. Это повторение одного и того же с новой глубиной, под новым, так сказать, каким-то углом, для того, чтобы эти вещи вошли глубже. Итак, 14-я мантра говорит, что нужно знать и то, и другое, и духовное, и материальное, потому что материальное, оно пронизано духовным. Если материальное правильно использовать, то оно поможет нам духовно прогрессировать. Без материального мы сейчас духовно прогрессировать не можем. Для того, чтобы получить милость Бога, сейчас милость Бога, мы должны предложить ему, извините, кусок материи, ну с преданностью. Яблоко или что-то еще. Если у меня нет ничего общего материального, даже материального тела, как я сейчас Кришне служить буду? Вот, поэтому необходимо знать материальное проявление также. Знать материальное проявление обозначает, что я должен понимать разницу между гунами невежества и страсти. Что вот Кришне кусок мяса предлагать не надо, потому что это невежество. А вот сказать, какие-то такие вот чистые вещи, не связанные с убийством, плоды какие-то, это надо. Вот это обозначает понимание материального творения. И еще понимание материального творения также обозначает, что материальное творение временно, и потому нет необходимости в нем устраиваться. Конечно, у человека должно быть какое-то место обитания, вот, и оно должно быть вполне комфортным, но когда человек превращает это не в средство, а в цель, вот в этом ошибка. И там буквально в первом комментарии к этому стиху он говорит, что в первом абзаце комментарии говорит, что никто в этом временном материальном мире не может достичь стабильного состояния. Поэтому нет необходимости пускать здесь слишком глубокие корни. У человека должно быть все необходимое для здоровой жизни, вот, но каких-то таких вот особенных глубоких корней в материальное существование пускать не стоит. Это просто очень опасно. Итак, там приводится, так сказать, объяснение, что есть два вида природы. Природа высшая, природа низшая. И для чего приводятся два вида природы? Реальность высшая, реальность низшая. Для того, чтобы понять, что
реальность материальная находится во времени. Там, как вот в 8 главе Бхагавадгиты Кришна говорит, что значит, когда заканчивается день Брахмы, все сотворенные существа, они выходят в неправильное состояние. И потом, когда наступает новый день Брахмы, они опять входят в мир. И вот так происходит постоянно. А потом говорится, но кроме этого, вот этой вот проявленной, непроявленной материи, есть еще моя высшая реальность, моя высшая обитель, которая не уничтожается ни при каких обстоятельствах. Для чего такое знание? Для того, чтобы человек мог из этих двух реальностей выбрать ту, в которой ему будет лучше. Духовная, которая не находится под воздействием времени. А материальная, ну, можно все тут сделать идеальным образом, все будет очень качественно, но время фактор, разрушающий все. Вот, это одна из идей, комментарий к этому стиху. Другая идея здесь идет о том, что к ведам почему-то, особенно в западном мире, такое настороженное отношение не случайно. Это вот какие-то есть, ну, религии, там, люди говорят, ну, буддизм, там, христианство, что-то еще, мусульманство. Заметьте, интересная такая штука. Вот у нас в стране, хотя существует как бы 5 мировых крупнейших религий, у нас в стране их 4. Индуизма как бы нету, не существует. Вот. Даже такая маленькая, совершенно вообще, она там, ну, я смотрел, где-то была какая-то картинка по количеству, так сказать, людей, присутствующих в той традиции. Иудаизм, он вообще там, ну, смехотворное количество людей считается поклонником. Он считается одной из мировых религий. Вот. Индуизм, который исповедует больше 1 000 000 000 человек, вот, он у нас в стране, как бы, его как бы нет вообще. Он просто не представлен. Вот, у нас есть традиционные религии, христианство с разными видами, мусульманство, а буддизм, иудаизм, индуизма просто не существует, как бы, понимаете? Хотя он существует, и он недалеко, так сказать, от России существует, и он уже в самой России существует, вот, как бы люди воротят нос свой. И это объясняется очень просто, что первые индологи, это были не просто ученые, это были христианские ученые, христианские проповедники, которые смотрели на индуизм, на все эти вещи. Они видели, что это какая-то очень сильная традиция, что превратить индуса в христианина достаточно сложно, очень тяжело. Хотя там сейчас есть тоже христиане какие-то, но крайне, так сказать, мало. Очень тяжело это сделать, потому что у них это глубоко сидит. Они пытались в этом разобраться, они ничего не поняли, что это такое. Они пытались это уничтожить, против них, наоборот, только сплотились люди. Вот, то есть, с самого начала, вот как бы индуизм, так, вернее, так сказать, индология, как наука, она рассматривалась такими, знаете, людьми, глубоко не любящими предмет. Вот, это, ну, сказать, примерно то же самое, что вот, я помню в советские времена, когда какая-нибудь там политэкономия изучает. И вот мы изучали, значит, что вот есть политэкономия капитализма, есть политэкономия социализма. Вот, и политэкономия капитализма, она, конечно, уже плохая. Вот, потому что там, значит, плохие эти самые капиталисты, они эксплуатируют хороших рабочих, вот, и рабочие там бедные загибаются в своих особняках там со своими машинами, да, тонут в своих бассейнах там эти бедные эти самые работяги. Вот. А мы хорошие, так сказать. У нас нормально все, мы, так сказать, все одинаковые голодранцы, вот, но мы идем к достойной цели. Вот, то есть, когда, допустим, изначальный такой какой-то предвзятый подход к чему-то, вот, то ничего хорошего не жди. И вот так уж случилось, что поскольку христианство религия такая, несмотря на любовь, о которой говорил Христос, они, видимо, об этом забыли, что он там говорил, вот, они смотрят так очень воинственно на все остальное. Вот, и подход таков, что вот в этой религии, в индуизме, в ведах, они почему-то увидели, так сказать, серьезного какого-то конкурента, очень серьезного. Вот, и они с самого начала очень так относились ко всем этим вещам плохо. И поэтому сейчас эту тему даже никто не изучает. В науке там ко мне приходила одна недавно, ну, такая прихожанка, девушка, она так иногда ходит, приходит, уходит. Вот, она пишет какой-то там диплом свой по вайшнавизму. И ей он научный руководитель, она говорит, ну ладно, уж там пиши, пиши. Только, говорит, я не знаю, кто тебя будет рецензировать, говорит, может, у нас в этой теме никто не разбирается, у нас тему никто не изучает. То есть нет ни одного преподавателя во всем университете, на всей этой кафедре, так сказать, религиоведения, который бы что-то вообще понимал в ведах. Она говорит, ты можешь написать, вот, но у тебя даже рецензента не будет. И она, эта тетя, она просто меня знает, говорит, ну вот иди, говорит, к нему сходи, говорит, может, он тебя рецензентом будет, он поставит что-нибудь это самое. То есть я уже чуть ли не на работу принят в этом. Я уже рецензент для него. Может, у них-то нет специалистов, понимаете? Вот. То есть это как бы такая тема, как бы несуществующая, понимаете? Такая традиция, столько людей и такая глубинная философия. А вот мир до сих пор об этом не знает. То есть вот мы живем, мы знаем все эти вещи, и через это вот как бы стекло до людей достучаться почти невозможно. Когда до кого-то доходит, они говорят, так что же вы раньше-то молчали? Говорим, да как молчали? Вот, фью, пожалуйста, читайте. То есть для людей такие откровения вообще происходят. То есть как бы для мира, для большинства мира это все как бы скрыто и какой-то не той наклейкой вообще. И люди относятся к этому так вот как-то традиционно, очень странно, настороженно. И последнее, что тут Прабхупада в комментарии к этому стиху говорит о том, что всегда вывод, что Верховного Господа, который стоит выше материальной природы, выше духовной природы, можно достичь только при помощи чистого преданного служения. Это вывод Бхагавад-гиты. Почему мы должны быть преданными? Потому что при помощи преданности живое существо обретает Бога, обретает реализацию своих собственных интересов. И поэтому Кришна говорит в 9 главе Бхагавад-гиты, самое сокровенное знание, он говорит, что любой человек может стать на путь бхакти, любой, даже не важно, что это там брахман, кшатри, там какие-то высшие касты, любой, говорит, даже отверженные, даже люди самые падшие могут стать на путь преданного служения. Говорит, тем более это касается брахманов, доблестных царей, он Арджуне обращается. И он говорит, что поэтому, Арджуна, попав в этот временный полный страданий мир, посвяти служению мне. Больше здесь нечем заниматься. Они тема сукхам, лукам, баджа самам. Попав в этот временный полный страданий мир, самое лучшее, что ты можешь сделать, это заняться преданным служением мне. Потому что это в своих интересах. Не то, что Кришне там у него там слуг не хватает, что-то еще, некому ему готовить, он там бедный. Вот. Это находится в наших интересах. Вот. Понять верховную истину можно не просто головой философии, а через процесс преданности. И эта преданность является высшим подвигом для души. Эта преданность является реализацией всех способностей души. И эта преданность дает живому существу высочайший вкус, она полностью в его интересах. Вот. Кришна, обретая нас, обретает всего лишь одну маленькую дживу. Но наше приобретение куда больше. Можно сказать, что это неравные отношения. Мы ему даем столечко, немножечко, да, капельку своих усилий, чего-то. А он, весь абсолют становится нашим. Совсем другие вещи. И это возможно только потому, что Кришна с нами не деловые отношения заключает, а он находится с нами в отношениях любви. Потому что иначе это какая-то странная сделка. Да? Давайте я за копеечку вообще куплю ваш лимузин. Вообще. Как такое может быть, чтобы за копеечку лимузин купить? А Кришна предлагает примерно то же самое. Он говорит, ну немного, там, листок, цветок, плод или воду, только с любой трудностью, получишь меня. То есть с точки зрения материальной практичности Кришне это совершенно невыгодно. Как бы становиться доступным для какой-то там мелкой дживы, вообще непонятной. Вот. Поэтому, потому что наши отношения с ним не корыстные, они основаны на любви по отношению его к нам сначала. Нам все, что остается, это просто проявить некоторую благодарность. Любовь к Богу – это слишком высоко. Поэтому начинается любовь к Богу с того, что мы просто испытываем к нему некоторую благодарность. И потом эта благодарность, она уже, так сказать, обогащается другими эмоциями, мы очищаемся, она перерастает в любовь. Все, на этом мы закончим этот маленький раздел. Вопросы?
Скажите, пожалуйста, как по вашему мнению существует ли решение вопроса, если бы в мирское образование, допустим, школы, внедрить, допустим, вопрос на уровне политика ставили, внедрить верховное какое-нибудь образование?
Его уже, по-моему, внедрили, насколько мне известно.
Ну, там встречают же какое-то сопротивление, находятся люди, которые говорят, что вы не имеете права.
Ну, вопрос только... Одни говорят, нужно факультативно, другие говорят, нужно обязательно. Понимаете, наше государство так еще не определилось со всех этих вопросах. Оно еще с такой оглядкой некоторой. Потому что еще 20 лет назад та же самая церковь была в загоне, понимаете? Еще была в загоне 20 лет назад. А теперь она уже как бы чуть ли не на коне вообще. Вот. И поэтому еще государство толком не разобралось, что делать-то надо. Вот. Они определились с тем, ну, с какой конфессией они будут дружить. Вот. Но проблем нет. Вот. А в сфере образования, да, то есть по идее, по... Надо конституцию менять вообще-то в строгом смысле слова. Потому что по конституции церковь отделена от образования, от школы, государства от школы. То есть нужно гнуть конституцию. Будут гнуть или не будут, или как там по-другому, я не знаю. Вот. Точно так же речь идет о том, чтобы, скажем, богословам, вот, этих самых, допустим, духовных академий, придать статус как бы, официальной науке, что богословие это настоящая наука. Хорошо, я не против, но это, скорее всего, будет богословие какого-то христианского толка, наверняка, да. Вот. Поэтому проблема в том, чтобы люди знания получали. Вот. Форма, она уже не столь важна. Вот. Поэтому дело не в том, чтобы вводить. Сначала как бы, необходимо прийти к какому-то общему знаменателю, что нам нужно. Просто от того, что все покрестятся или там будут мусульманами, или кем угодно, даже если мы какое-то произойдет чудо и скажут, что мы решили вообще вайшнавизм ввести в школу вместо всего остального. Это же само по себе ничего не меняет, понимаете? Вот какая-то форма будет одна или другая. То есть важно на уровне практики, скажем так, поощрять определенные вещи. С одной стороны, можно вводить в школах закон Божий, а с другой стороны, люди из школы пришли, посмотрели по телевизору, а там уже не закон Божий, а что-нибудь другое, понимаете? То есть должна быть последовательность определенная. То есть, чего мы хотим от общества? Вот. Получается так, что мы как бы беспринципны, мы и то, и то, и то, и то, и то. Вот. Так невозможно. Вы не можете своему ребенку читать сегодня лекцию о вреде курения, а завтра там, предлагать ему покурить. Это ну, как-то глупо, непоследовательно, понимаете? Вот. Можно вести в школе какой-то там закон Божий, вот, а с экранов телевизоров проповедовать совсем другую философию. И непонятно, что будет, понимаете? Вот. Поэтому я думаю, что как бы до таких вот ну, больших что ли реформ или изменений в сознании людей вот такими вот малоэффективными формами, как вот всеобщее образование, не стоит на это возлагать особые надежды. Вот. Если у кого-то есть дети, то ответственность за этих детей должны нести сами родители. Если мы их отдадим просто на откуп школе там, или кому-то еще, обществу, подворотне или улице, вот, и будем говорить, ну вот что мне тут воспитали, непонятно что. Это индивидуальная ответственность каждого. Вот, поэтому я думаю, что здесь не стоит таких там решений. Вот, потому что реальность Кали-Юги такова, что этот закон Божий в школах, он немного чего поменяет. Понимаете? Потому что дети... Ну вы что думаете, вот есть какие-то уже есть какие-то предметы в школе. Ну и как это влияет на меня? То, что там кому-то что-то преподают, там какую-то. Если у меня другие ценности в сердце, плевать я хотел, я даже могу выучить все это, ответить, а потом сделать в своей жизни все прямо противоположным образом, понимаете? Потому что у нас как бы система образования, то есть какие предметы это одно. Сама система образования, в принципе, порочна. Почему? Потому что порочные учителя. То есть не то, что мы там говорим правильные вещи или неправильные вещи, а учителя порочны сами по себе. Они не могут привить этим детям ничего хорошего. Потому что они, ну, как бы сами во многом, ну, не все, конечно, есть хорошие люди, вот, но во многом это вообще не поймешь что. Поэтому лучший способ обучения, это знание это одно, но это пример, понимаете? Для детей это пример родителей. Все, вот это самое лучшее. Это не зависит ни от каких решений правительства, там будет там такой предмет, не будет такого предмета. Вот, потому что дети склонны имитировать того, кого они видят на экране, они будут играть в пиратов Карибского моря, еще в кого-нибудь, там, кого им показывают, в смешариков, там, в какого-нибудь Лунтика, там, или еще в кого-нибудь. Это будут их герои, понимаете? Винни-Пух там, и так далее. Вот, или там какие-то там Человек-паук, какие-то там монстры, там, или еще там. Какие-то там супермены из Лиги Справедливости. Они вот кого видят, кого смотрят, они, вот, они их будут имитировать. Там. Что делает моя мама, что делает мой папа, вот это они будут делать. А предметы в школе, они как бы такие. Ну, можно давать, важно давать. Но если мы говорим о формировании личности, то формирует личность не столько информация, сколько пример, понимаете? Информация может быть какая угодно. От того, что мы расскажем ребенку, что вот мы произошли не от обезьяны, вот там Махавишну и так далее, все, ну выучит он это, в принципе, несложно выучить. Вот, но сформируется он как типаж тогда, когда он будет видеть пример перед собой какой-то.
А вот еще дополнение. Допустим, надо, если школу ставить, а если надо университетского образования, предоставить как бы выбор студентам, чтобы они могли сами выбирать. Потому что я помню, когда учился, я изучал кучу всякой ерунды, которую уже совершенно уже забыли. А если предоставить им выбор, не просто, чтобы они в церковь ходили, а вот на уровне университета уже узаконить, что этот предмет является авторитетным, и ваше дело ходить на него или не ходить.
Опять же, смотрите, люди, которые искренне ищут истину, независимо от того, преподают ее в университете или нужно ходить на свидание тайного общества, человек ее найдет, понимаете, если он ее ищет. Вот. А если он ее не ищет, вы можете петь дифирамбы этому предмету, что такой замечательный предмет, но если меня это не интересует, ну и что? Вот поэтому...
На самом деле уже такой выбор предоставляют студентам, даже когда я учился, у нас было религиозное право. Хочешь ходить, есть другой факультет. Ты выбираешь из трех предметов и идешь. Я пошел просто ради интереса, что там за религиозное право. Пришел, оказалось, просто рассказывают те законы, которые в христианской церкви православной установлены. Но ты, в принципе, ты можешь рассказывать там и другим свое, но изучать мы будем христианство. Вот, то есть хочешь ходить, хочешь не ходить. Но я сходил на занятия и перестал.
Свобода какую философию рассказать преподавателю. А на всех основных предметах социологии там откровенно атеистка была преподавателя.
Ладно. Еще какие-то по теме есть?
Еще погружение в невежество. Это же хорошо знать, там весь этот временный мир, слово богам, весь материальный мир. Пропада Вера Вове в комментарии пишет, что здесь многие. Есть многие или преданные, или люди, которые считают себя преданным Кришну, но действительно путями не являются, и они Кришну сердце не принимают, и они не достигнут цели. То есть вот каждый майя на начальном этапе, ну просто нам нужно научиться как бы следовать регулирующим принципам, не есть мясо, то есть, как бы мы понимаем, что это майя. А вот когда, допустим, на высоких уже каких-то, может, каких-то уровень, там, не знаю, там, гуру там, или кого-то, майя же уже не говорит, да, что ты там. Непредан, а что говорит, что ты предан, но ты прав, как действовать, допустим, да, вот так. Ну, вот как комментарий ведется, что есть люди, которые считаются преданными Кришне, а не считаются. То есть это же майя так действует, но они в действительности как бы Кришна не принимают как полную личность Бога.
Вот, в чем вопрос?
Вот вопрос то, что насчет тонкости майя, вот, насколько как бы важно знать, что вот эти вещи, тонкость понимать, майя, не майя. Потому что майя хитрая бывает. У нас даже среди преданных вот, бывают споры. Я прав, тот прав, так это все, даже вот говорили на уровне GBC, там, как бы преданные могут там, ну, как бы тоже иметь свое мнение, там что-то спорить, что-то разговаривать. Кстати, я читал вот этот Паранатхан от Прабу, раньше вообще статья была такая древняя. Он говорил, что Апасампрадая, она чем бывает опасна, что там тоже, которые руководители, они не просто какие-то, знаете, такие какие-то, ну, лжецы там, они достигли какого-то уровня определенного, высоты духовного. И обычно преданные всегда попадают, тут некоторые преданные Сускона тоже попадали там, ну, или в Гауди куда-то тоже, они уходили от Прабхупады, потому что попадая под влияние возвышенных личностей, которые там, ну, тоже являются какими-то, ну, такими возвышенными, они все равно как бы не видели тонких как бы, различий, они тоже говорят, а кармия, боги, то же самое, не обладают духовной энергией, шахты, вот такой какой-то. Но есть какие-то тонкие различия майя, которые человек не способен понять, что это майя, вот. Насколько майя может быть тонкая?
В чем вопрос не могу говорить?
Только о тонкости майя, вот, а необходимости как бы, ну, тоже глубоко изучать или понимать, что это майя, понимает.
Майю или материальную энергию, чтобы ее понять, ее всегда необходимо изучать на фоне духа. Если мы просто изучаем материальную энергию саму по себе, этим занимается материальная наука. То есть они вот ее изучают, но при этом они попали под ее как бы полный контроль. То есть то же самое, что как бы, изучать алкоголь, употребляя его. Вот, они его, так сказать, так попробовал, так, что-то не могу понять, еще раз надо попробовать, еще раз попробовал, и уже ничего не понимает. То есть он изучает алкоголь, как бы потребляя его. Вот, и в конце концов он оказывается полностью опьяненным этим алкоголем. Вот, точно так же, когда материалист изучает материю, просто погружаясь в нее, вот, то как бы он что-то такое узнает, вот какие-то там детали, то, все, другое, но целая картина от него постоянно ускользает. Точно так же, вот, как бы, для того, чтобы понять майю, грубые проявления, тонкие проявления, можно изучать только на фоне духа. То есть, для того, чтобы понять, что этот человек находится в майе, хотя он называет себя преданным, для этого нужно понимать, что такое чистое преданное служение. Если у нас перед нами есть стандарт чистого преданного служения, вот на фоне этого стандарта, как бы, ну или примера чистого преданного служения, можем понять, что вот этот человек, хотя он по виду тоже очень похожий, вот на самом деле он говорит, делает что-то немножко не то. То есть без примера чистой преданности, как мы определим, вот это майя или не майя? То есть опять же должен быть фон, сравнение, понимаете? Вот. И поэтому Прабхупада говорил, что основа всего это садху санга и общение с чистыми преданными. Потому что вот на их фоне сразу становится вот эта вот как бы такая тонкая ложь или тонкое отклонение, которые обычно не видны, они сразу становятся видны. То есть как бы присутствие истины, оно всегда выводит на свет вот эту вот ложь. Как в этом же тоже фильме про Вишвамитру интересно, там, ну, когда показывают этого царя Харишчандру, тоже там он решал спорные вопросы. Приходят два человека и, значит, жалуются. Этот говорит, он мой друг, попросил у меня деньги в долг, а теперь не отдает 1000 золотых монет. Тот говорит, я вообще никаких денег у него вообще не брал, и он меня обвиняет непонятно в чем. И вот они стоят, два человека перед этим царем Харишан, там еще такого актера хорошего подобрали. Он смотрит, такая, видно, чистая такая личность, могущественная, сидит на них, смотрит просто. И он спрашивает этого, ну, который якобы не вернул долг, он говорит, ты брал у него деньги в долг? Тот на него просто посмотрел, он говорит, да. Я вообще, меня просто стало, я говорит, просто на вас посмотрел, мне стало стыдно вообще, что я это сделал. То есть он даже ничего там, руки ему не выкручивал, не били его, там не говорили, ну кто признавайся, там негодяй. Вот, ничего, он просто увидел чистую личность, он перед чистой личностью не смог соврать. Вот другие там кем-то были, с кем-то он там спорил, он говорит, да ничего я не брал, ничего никому платить не буду. Но когда он оказался перед лицом чистой личности, он так оробел, говорит, простите меня, все, я сейчас верну все деньги, вопрос закрыт. То есть когда на фоне чистоты любые другие вещи, которые как бы правильные, кажутся правильными, они мгновенно сразу же видны. На фоне общей какой-то серой грязи вроде сойдет за какую-то истину, не поймешь, что это такое. Понимаете? Вот поэтому для того, чтобы понять эти вот тонкие отличия вот в области духовной жизни, как вот майя туда проникает, для того, чтобы это увидеть, для этого нужно все время иметь как бы, ну, или фон, или вот такую основу, или образец, эталон чистого преданного служения. Поэтому Прабхупада говорил, что перед нами должен быть всегда пример чистого преданного. И вот в сравнении с тем, что он говорит, что он, как он себя ведет, вот на этом фоне сразу все будет видно. Понимаете? А без этого фона, то, что мы просто изучать майю саму по себе, какая она, ну от этого мы только в майю погрузимся и как бы ничего не разберемся. Вот, поэтому только по сравнению, только вот на фоне этой чистоты становится все видно. Иначе я не знаю никакого другого. Но потом еще один момент. Здесь же можно, так сказать, и параноиком стать. Если я прочитаю этот текст, что есть многие люди, которые считают себя преданными Кришне, сердце не принимают. Я начну думать, может, это про меня написано? Ну и ладно, еще я буду теперь гонимым таким всю жизнь. Что да, какой я преданный, вообще никакой я не преданный. Только, наверное, там все мошенничество какое-то. Ну и какое у меня мышление разовьется? Какой в этом смысл? Я никогда не слышал, что ни от одного духовного учителя, который бы, так сказать, пытался в духе как бы вот такие стихи цитировать для того, чтобы создать у людей чувство неуверенности в себе. Есть некоторые люди, которые манипулируют другими, есть люди, которые хотят создать у других комплекс вины, что вы тут все выпендриваетесь, делаете вид, что вы преданные, а на самом деле ни черта вы не преданные. Вот это проповедь, которая имеет определенный смысл. Поддавить, подчинить себе людей для того, чтобы ими манипулировать. Ничего другого нет. Слушай меня. Вы тут все просто выпендриваетесь. Я знаю, где истина. Понимаете? То есть это проповедь, которая является манипуляцией. Она не является проповедью. Она не пробуждает у людей сознание Кришны. Она рождает у людей сознание неполноценности собственной и слепое подчинение авторитету. Что и требовалось доказать. Это я называю таким христианским типом проповеди. В каком смысле? Грешники, грешники, покайтесь и так далее. Все, так сказать, и люди думают, действительно грешники, ничего мы не можем, и все. И поэтому нами можно манипулировать. А настоящая проповедь, она освобождает людей. Понимаете? Она освобождает людей, она дает им надежду. Не то, она не побуждает у них сомнения. Ой, может это я мошенник такой вообще, какой смысл. Настоящая проповедь это то, что рождает в человеке надежду, раскрывает потенциал. Что хотя у меня есть куча недостатков, там чего-то еще, я могу служить Кришне, я могу прийти к нему. Вот это называется проповедь, понимаете? Когда у человека рождается надежда и желание продолжать. А когда в сердце человека мы посажаем семя сомнения в процессе и в себе самом, какого можно ожидать? Можно манипулировать людьми через это. Это да, что и делается иногда. Вот, но при чем здесь преданное служение, понимаете? Какое-то отношение. Сейчас мы все загрузимся вопросом. Да, какие же мы преданные вообще. И все так думают. И мы говорим, нужно что-то сделать. Да какие мы преданные. О, отличная проповедь.
Один проповедник из Холмске, он эту фразу часто очень на своих лекциях преподавал. Как бы, он не говорил, что, знаете, что там засомневаться, то он не про то говорил. Он говорил про то, что человек, который уверен в себе своих, то есть за свою гордость, ожидает себя, ложное эго наше всегда возвышает нас, но он никогда как бы не давил этим, что мы. Он просто объяснял, что у нас много как бы таких проблем, которые мы не видим, и за счет этого.
Эффект был очень разный на самом деле от такой проповеди. От того, что вы говорите, до того, что я говорю. Разный эффект от такой проповеди бывает. Вот. И есть люди, которым нравится, которых постоянно, когда их постоянно тыкают, понимаете? Вот им нравится, когда их тыкают постоянно. А есть люди, которым нравится, когда их вдохновляют и как бы раскрывают перед ними. Вот поэтому кто-то в разных, так сказать, сферах люди чувствуют. Я ни разу не слышал от Прабхупады или других духовных учителей проповедь как бы в таком вот как бы, ну, духе, что мы должны не должны считать себя преданным или что-то еще. Мы и так-то новички, а если, скажем, эти все вещи не совсем грамотно подать, так и сомнения вообще появятся. Поэтому, чему говорится, что духовное знание, оно как нож, вот, духовный путь, как нож, можно как лезвие, можно побриться, можно порезаться. Знаете? Вот, огнем можно осветить и обогреть, а можно обжечь и сжечь вообще. Вот, поэтому это такая энергия могущественная, которые нужно, так сказать, обращаться очень осторожно, на самом деле. Ладно, на этом мы закончим. Шимат Шиши Панишат Киджа. Шила Прабхупада Киджа.